Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Вместе с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Уральского государственного горного университета, мы продолжаем наш цикл «Трудные места Нового Завета». Здравствуйте!
Здравствуйте!
В прошлой передаче мы поговорили про то, как Иисус дает указание апостолам не брать ничего с собой в дорогу, когда они идут проповедовать. И сегодня предлагаю дальше продолжить тему имущества и поговорить о том, почему в Иерусалимской церкви было все общее. Дмитрий Борисович.
Да, действительно. В прошлый раз вот мы говорили про вот эту интересную ситуацию, когда Христос посылает учеников проповедовать и говорит им: не берите с собой ни денег, ни суммы, ни обуви, ничего. И мы выяснили, что это вовсе даже не призыв к нищете, это не призыв к нестяжанию, а это, наоборот, за этим стоит призыв, что, наоборот, поддерживайте ваших пастырей, поддерживайте тех, кто вас учит, кто несет Слово Божье, потому что трудящийся достоин пропитания. Вот. То есть Израиль был обязан, это некая обязанность тех людей, которым они несут Слово Божие, чтобы дать им и одежду, и пищу, и кров, и все-все-все. То есть, видите, смысл совершенно другой. И вот то, о чем вы сейчас сказали, это некий вот интереснейший прецедент. Иерусалимская церковь. Это ситуация, описанная в книге Деяний. И вот из книги Деяний мы узнаем, что вот эта ранняя христианская община, она вела вот такой удивительный образ жизни. Действительно, вот к вопросу имения, денег, там, материальных ценностей, у них был совершенно свой вот такой подход. В чем он состоял? Вот давайте я прочитаю отрывок из Деяний, и мы сразу это увидим. Вот. Это описано в книге Деяний, глава 2, когда говорится о том, что после воскресения Христа происходит день Пятидесятницы, Дух Божий сходит на церковь, и церковь, собственно, рождается. И вот апостолы, и Петр вот проповедуют, и в результате этой проповеди обращается до 3000 человек. И дальше сказано, что это Деяние 2 глава, 42 стих. Они, вот эти крещенные, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Тут все понятно. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Вот. И все же верующие были вместе и имели все общее. Как это общее? Продавали они свои имения, кто где имел, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Вот какой удивительный...
Какой-то идеальный мир описан. С одной стороны, а с другой стороны веет немножко, если смотреть сегодняшние реалии, каким-то сектантством.
Просто не то слово. Это просто какая-то вот веет, действительно. Продавали имение, раздавали. Дальше сказано, каждый день единодушно пребывали в храме Иерусалимском, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот. И еще более, так сказать, подробно, это описано в конце 4 главы книги Деяний, где сказано, что не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями, это 4:34 стих, все, которые владели землями, домами, продавая их, приносили цену проданного, полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем тот имел нужду. Дальше приводится пример. Некто Иосия, прозванный от апостолов Варнавой, что значит сын утешения, левит, родом из Кипра, то есть из диаспоры, из Кипра он приехал. У него была своя земля, он продал, принес деньги, положил к ногам апостолов. То есть давайте вот немножко здесь подытожим. То есть получается, что когда родилась Церковь Христова и возникла вот эта Иерусалимская община, то там были люди из разных краев. Вот видите, Варнава был из Кипра, там было много людей из диаспоры. В основном это были, ну, евреи, конечно, да, которые съезжались на праздник. И они продавали все свои имения, все свои квартиры, все свои земли, где они там на Кипре, допустим, имели, да, переезжали жить в Иерусалим, апостолам приносили вот эти деньги полученные, то есть своего ничего не имеют. И дальше, ну, знаете, такой вот какая-то общая касса. И жили таким вот колхозом, понимаете, прям...
Но если
и, посмотрим... и каждому разделяли, то есть ежедневно, получается, они там не работали, они вот покупали все необходимое там для жизни у местных, снимали там какое-то жилье и вот так вот жили. И заметьте, Анна Дмитриевна, они там жили, а это значит, ну, 30-е годы, потом 40-е, 50-е, 60-е, до 70-го года, почти 40 лет. Эта община существовала, ведя такой странный образ жизни. Почему до 70-го года? Потому что в 70-м году Иерусалимский храм был разрушен в ходе антиримского восстания. Это знаменитое, известное всем событие. Христос предсказывал это, что храм будет разрушен. Вот он был разрушен. И это, после этого эта община, ну, они заранее покинули город, уже в самом начале войны. И, так сказать, эта община перестала существовать. Все. Но здесь мы видим вот это удивительное явление.
Ну, может быть, конечно, мое мнение не совсем правильное, потому что я смотрю все-таки с позиции 21 века, да, но мне кажется, когда только-только Иисус был здесь на земле, и еще воздух пропитан его присутствием, то вот такая община, мне кажется, она очень гармоничная, в том плане, что люди передают друг другу, там, не знаю, знания, хранят, может быть, какой-то дух. У нас же тоже сейчас время от времени люди хотят объединяться. Другой вопрос, что эти объединения бывают какими-то квази-объединениями, не совсем, может быть, в итоге достигают своих целей, но изначально цель очень часто у многих благая, чтобы как-то вот жить праведной жизнью, чтобы помогать друг другу, чтобы достигать вместе каких-то светлых, высоких целей.
Это все правильно.
И надо... тем более, если мы говорим про тех людей, которые не в состоянии зарабатывать по каким-то причинам, да, для них это тоже большая возможность и огромный вклад для тех, кто, наоборот, имеет возможность зарабатывать, проявлять милосердие к нуждающимся.
Вот здесь, Анна Дмитриевна, речь идет не про милосердие, потому что милосердие – это когда у меня есть что-то, и я кому-то восполняю недостаток, ничего не ожидая взамен. А здесь человек полностью... продает все, что имеет, полностью отдает апостолам, и потом он с этого имеет. Он будет, грубо говоря, с тарелкой вот в этой очереди, которая к этой общей раздаче. И он родом из Кипра, но он переезжает в Иерусалим, и они все живут и так далее. Вот вы знаете, несомненно, за этим стоят благие намерения, но у читателя, у многих читателей возникает вопрос, а зачем они это делают? Потому что во-первых, легко ли так жить?
Нет, только в идее так легко жить, как это прекрасно построить мир.
По-моему, это просто...
А вообще жить в одной большой общагой, это очень тяжело.
А это взрослые люди, семейные, между прочим. То есть какая-то сила, какая-то причина. Большинство из них были не местные, вот вдумайтесь. Ну, представьте себе на секунду. То есть вот и город Иерусалим, а мы живем вот в городе Екатеринбурге. И вдруг какая-то сила нас вот понесет продать свою квартиру, машину, дачу, все вот это, вот все, что имеем здесь, отправиться в Иерусалим и там какому-то человеку все эти средства передать. И там поселиться, непонятно где, непонятно с кем, и прожить остаток своих дней. Это очень странно. Во-первых, потому что призывал ли к этому Христос? Давайте задумаемся.
Нет, он не призывал к этому.
Вот открываем Евангелие, нигде, ни разу он не говорит, что мы должны апостолам или там кому-то, епископам нашим, да, принести свои имения. И мы так живем? Нет.
Нет, мы
каждый,
так не живем.
Мы так даже близко не живем, потому что каждый из нас имеет свое имение, никто на него не покушается. Из этого имения мы призваны проявлять милосердие, но никогда церковь так не жила больше. Таким вот общим каштом, понимаете? Ну, никогда такого нету. И Христос этому, конечно, не учил. Он говорил апостолам, что вы отдайте имение, идите за мной. Но он не говорил, отдайте имение мне. Раздайте нищим. Это те люди, которые призваны были к апостольству. Но таких единицы. А чтобы это все вели такой образ жизни, значит, давайте отметим, это не заповедь. Христос такому не учил. То, что мы видим в Иерусалимской церкви. Это первый момент удивительный, да? Откуда же они это берут? Второй момент удивительный. Да, конечно, и благая цель, но когда люди ведут такой образ жизни, он невероятно тяжелый, это невероятно некомфортный образ жизни. И потом на этой почве, что происходит с этими людьми, которые вот так вот все живут, это разные люди, у них общение и имущество, это взрослые люди, сформированные. Что происходит? Конфликты, всевозможные, это почва, питательная почва для всевозможных проблем. Но Лука тут и пишет, что то-то и удивительно, что у них душа была общая. У них все было общее, и жили они в мире и в любви, даже в таких тяжелейших условиях. Но условия Анны Дмитриевны были тяжелейшие. И здесь возникает, конечно, вопрос, а это все, собственно, зачем? Давайте еще раз отметим. Значит, во-первых, Христос это не заповедовал. Во-вторых, этот образ жизни очень тяжелый, и он провоцирует конфликтность. И третий момент, да больше, пожалуй, прецедентов подобных в истории церкви мы не имеем. Даже монастыри так не живут. А это не монахи были, это были семейные люди, обычные. Они не давали обета послушания, они не давали обета нестяжания. Поэтому даже монастыри сюда не объяснишь, которые появляются там в IV веке. То есть церковь так больше не жила. Мы имеем какой-то уникальный прецедент, и здесь вот возникает вопрос, а, собственно, зачем? Зачем это все происходит? И вот, я думаю, вопрос понятен, и вот здесь как раз давайте сегодня обсудим, а что за этим стоит. И я сразу скажу, что с этой Иерусалимской церковью связан, с этой тайной Иерусалимской церкви, вот ее образа жизни, связана еще одна тайна. Это знаменитый эпизод про Ананию и Сапфиру. Помните, это Деяние, там 5 глава, где семейная пара Анания и Сапфира, вот неизвестно, откуда они были, они продали свое имение, приехали в Иерусалим, положили к ногам апостолов, но чуть-чуть утаили. И за это Бог покарал их смертью. Но все помнят эту историю поразительную. И действительно, читатель, как бы, это же христианство, вот, за что же он их карает, так Бог? Они же вроде как, что плохого-то сделали?
Обманули? Да.
Ну, как бы, вот, почему же смертью надо карать сразу? Сначала мужа наповал, потом жену наповал. То есть Петр там прям так и говорит, сначала ты, потом вот жена твоя. Да? То есть это же так страшно и так непонятно. Согласитесь, Анна Дмитриевна. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Конечно, вот эта вот ситуация с Иерусалимской церковью, Лука как бы не дает ответа. Он не объясняет, почему апостолы так придумали и так сделали. Такой образ жизни не объясняет. Но масса версий. Масса версий. Одна версия, что они вот в Иерусалиме ждали второго прихода Христа. И почему-то они считали, что надо всем собраться в Иерусалим, чтобы его встретить. Хотя, как бы, все прекрасно понимали, что когда явится Христос во славе, неважно, где ты будешь находиться, все предстанут перед Ним.
Они, получается, были уверены, что второе пришествие будет вот-вот?
Ну, вот это первая версия, что они были уверены, действительно. И почему-то они считали, что надо быть вот непременно в Иерусалиме. И для этого надо было продать свои имения и туда вот перебраться. Но 40 лет они сидели, и ничего ведь, ждали чего-то. А потом, когда Иерусалим был разрушен, почему-то перестали, что ли, ждать? То есть такая версия непонятная. Тем более, что Христос им это явно не заповедовал. Потом второе объяснение, оно такое, ну, коммунистическое. То есть, действительно, вот некоторые исследователи и ученые считают, что, а, собственно, христианство и возникло как движение бесправных, бедных слоев населения, которые стремились к общинному образу жизни и таким образом истребляли всякое богатство, всякую частную собственность. И вот в ранней Иерусалимской церкви пытались установить какой-то социальный идеал, но который дальше в жизнь не пошел. Вот. Это есть такое объяснение. Но здесь, опять же, сложность состоит в том, что в Евангелии мы не видим ни одного слова, ни одного призыва со стороны Христа вот так вот обобщить свое имение, все продать и жить общим каштом. Понимаете, Анна Дмитриевна, такого нету. И обосновать такой вот первобытный коммунизм какой-то в ранней церкви невозможно. Потому что дальше мы открываем, например, послание апостола Павла, и те же деяния, там другие возникают общины. Нигде они так не живут. Они живут нормально, вот так же, как мы. У каждого свое имение, каждый в своем доме живет. Вопрос. Зачем же они это делают? Вот. И я выскажу вам следующее соображение. Мне кажется, этому есть объяснение. Этому есть объяснение. И, как ни странно, это напрямую связано с идеей миссии. Миссии, которую несли они, вот эту весть о Христе, сначала Израилю, ну, это понятно, а потом всему миру. И вот то, что они делали, на мой взгляд, она напрямую связана с идеей проповеди. Как так? Где тут эта связь? Вот если мы прочитаем внимательно книгу Деяний, там видно, что когда вот сошествие Святого Духа, возникает вот эта церковь, и начинается проповедь. Апостолы начинают говорить, Иисус – это Христос. Вот уверуйте, войдите в Его Царство, примите крещение, все-все. Мы видим, что отнюдь они не расходятся по всем концам империи, отнюдь они не идут куда-то проповедовать этим языческим народам, а они остаются в Иерусалиме и очень длительный период. Никуда они не идут. И это связано вот с идеей миссии. Ну, что было бы, если бы они просто взяли и пошли? Петр в Рим, допустим, Андрей там в Крым, Фома в Индию и все остальные сразу же. Ну, христианство бы не получилось, потому что это, знаете, они бы потеряли между собой всякую связь, их бы там всех поубивали, и все это дело закончилось бы просто ничем. Это, знаете, нагревать Вселенную, пытаться таким образом обратить мир. Так вот, то, что они остались в Иерусалиме, это был самый рациональный способ донесения проповеди. Почему? Потому что Иерусалим – это был город удивительный, потому что туда три раза в году съезжались люди, евреи, на праздники со всего мира. Евреи тогда жили по всей Римской империи и за ее пределами. И они каждый год трижды посылали представителей своих общин в паломничество в Иерусалим, чтобы принести жертвы от лица этой общины. И туда собирались десятки, сотни тысяч людей. Трижды в году. Это праздник Пасхи весной, потом Пятидесятница и осенью праздник Кущей. Десятки тысяч людей. И в обычное время идет поток паломников. Не сотни тысяч, но тысячи. Ежедневно туда прибывают людей. И понимаете, что апостолы сделали сразу же после начала проповеди? Они не пошли на край земли. Зачем? Они пошли в ту точку, куда собирается весь мир. Понимаете? А эта точка – это храм Иерусалимский. И поэтому не надо было никуда им идти.
Ну да, получается, что те, кто поверили бы апостолам, они бы вернулись к себе. Конечно. И своим примером.
Да.
Они бы тоже стали проповедовать.
Так так и случилось. Да, так и поэтому случилось. Христианство распространилось просто мгновенно. Уже в 30-е годы общины там возникают, как грибы после дождя. Естественно, поначалу это распространялось среди евреев. Ну а как? Приезжает паломник из какой-нибудь Вавилонии, из Вавилона. Вот он приезжает из Месопотамии за 1000 километров, да, в Иерусалим. И он приходит в храм Иерусалимский и слышит эту проповедь, что Мессия пришел. Его распяли, и он воскрес. Он мог уверовать, а мог не уверовать. Но в любом случае он возвращается, у него все собираются в синагоге, спрашивают, ну как там новости, как там в Иерусалиме дела. Он говорит, все хорошо в Иерусалиме, но такие новости. Говорят, Мессия-то пришел. И даже он не уверовал, но все уже об этом, Анна Дмитриевна, знают. А если уверовал, то кого-то и убедил, то кого-то и крестил. Может быть, у него и полномочия появились. Все. Поэтому то, что они делали, было очень рационально. Но для этого было необходимо быть в Иерусалиме. И поэтому апостолы первые полтора десятилетия, они никуда не идут, по большому счету. Они остаются в Иерусалиме, и центром их миссии является Иерусалим. И почему Лука-то пишет, что они постоянно, ежедневно были в храме Иерусалимском? Не ради принесения жертв, не ради каких-то там молитв. Они каждый день шли в храм.
Ради проповеди.
Конечно, потому что храм – это место общественное. Туда собирались тысячи и тысячи людей. Они приходили, и, естественно, они несли эту самую проповедь ежедневно. И там сказано в книге Деяний, что местное священство было страшно этим недовольно.
Ну, еще
и
бы.
Их пытались выгнать, их там пытались это самое, там, синодрион их судить. И ничего не получалось. Они все равно там оставались и проповедовали все это время. Но дальше, следующий момент. Смотрите. Ведь туда приезжали люди, которые большей частью не говорили по-еврейски. Ни по-арамейски, ни по-еврейски. Из Александрии, из Рима, грекоговорящие иудеи. Было много образованных людей. Это люди были совершенно другой уже культуры. Апостолы, ну вот они галилеяне. Это, знаете, совершенно другой, то есть между ними дистанция. И поэтому, чтобы до них донести, должны быть свои люди. И вот именно поэтому некоторые, далеко не все, которые приняли крещение, из диаспоры, которые приезжали люди, они в этом видели свое служение.
Да, они оставались, получается, они в этой общине для того, чтобы помогать проповедовать, да, и самим проповедовать.
И они ходили, знаете, там были свои землячества, Вот, допустим, Александрийские евреи, у них там своя синагога, свои связи и так далее. Какой-нибудь из Александрийских обращался, и он говорил своим, он понимал их психологию, он понимал их мышление, он знал их язык, все обстоятельства, он им это доносил. Но для этого, конечно, этот человек шел на подвиг, потому что для этого он продавал все имение. Они же там не работали в Иерусалиме, они проповедовали. Храмовый город, где они там работать будут? То он продавал все, что имел в Александрии, переезжал в Иерусалим, вот где-то там они снимали это жилье. Очень тяжелый образ жизни.
Но, знаете, совершенно по-другому открывается этот эпизод истории, совершенно по-другому, да, когда мы узнаем вот эти подробности.
Да, да. И это такая миссионерская церковь, совершенно подвижническая, которая с семьями, вот они переезжали, они свидетельствовали. И самое как бы удивительное, что пишет Лука, вот, 32 стих, 4 глава, 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Вот для Луки это не пример того, как надо жизнь устроить, коммунизмом жить таким непонятным, а это пример любви взаимной и мира, который люди имели в таких тяжелейших обстоятельствах. Для Луки это некий идеал. Но не идеал устройства общества, а идеал взаимоотношений, которые люди посвящают себя Богу и живут в таких сложных обстоятельствах. Вот. И вот с этим, я думаю, это вот объясняет. Вот эта их миссия Израилю служит ключом, вот этот контекст служит ключом к пониманию их такого вот странного образа жизни. Вот я думаю, с этим моментом мы сегодня как бы его отметим, да, так сказать, разобрались. И в следующий раз, Анна Дмитриевна, я вот как раз предлагаю разобрать эту ситуацию таинственную с Ананией и Сапфирой.
Да, я уже предвкушаю, что там есть какой-то тайный смысл, который, да, мы не знаем.
Там, потому что
это очень интересно будет послушать, да, в следующий раз.
Поэтому в следующий раз вот давайте разберемся.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.